Живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, человек не знает, как его нынешнее тело связано с тем, которое он получит в будущем. Каким образом в следующей жизни, получив другое тело, он будет наслаждаться или страдать, пожиная плоды поступков, совершенных им в этом теле? Царь хочет, чтобы Нарада Муни ответил на этот вопрос. Как объяснить, что живое существо, обладающее в этой жизни телом человека, в следующей жизни может получить тело другого типа? Даже великие философы и ученые не могут объяснить, каким образом карма живого существа переносится с одного тела в другое. Мы знаем по опыту, что у каждой индивидуальной души свое тело, и что одно живое существо или его тело не может наслаждаться или страдать, пожиная плоды поступков, совершенных другим живым существом или его телом. Вопрос заключается в том, как действия, совершаемые нынешним телом, могут стать причиной страдания или наслаждений, испытываемых в следующем теле. Еще стих. Иттиведа видам вада шруяте татра татраха карма якрияте практам парокшам на пракша пракашите. Те, кто постиг мудрость вед, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Комментарий. Атеисты требуют доказательств того, что в этой жизни мы пожинаем плоды поступков, совершенных нами в предыдущей. Поэтому они спрашивают, где доказательства того, что мои нынешние наслаждения и страдания – результат моей прошлой кармы? Они не понимают, как тонкое тело переносит результаты деятельности нынешнего грубого тела в следующее. Тонкое тело продолжает существовать после смерти грубого и переносит душу в следующее тело. На самом деле грубое тело полностью зависит от тонкого. Это значит, что тонкое тело определяет, какие удовольствия и страдания предстоит испытать живому существу в следующем грубом теле. Душа, заключенная в тонком теле, переходит из одной физической оболочки в другую, до тех пор, пока не освободится из материального плена. Еще один стих. Нарда вача енайвара пате карма тенева мутратан татпуман. Он теявья ватханина лингина манаса сваям. Великий мудрец Нарада продолжал. В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется. Комментарий. У живого существа два тела, тонкое и грубое. На самом деле оно наслаждается посредством тонкого тела, состоящего из ума, разума и эго. Грубое тело всего лишь внешняя оболочка, исполняющая вспомогательные функции. Когда грубому телу приходит конец, то есть когда оно умирает, его основа ум, разум и эго продолжает существовать и становится причиной появления на свет нового грубого тела. Хотя грубые тела беспрестанно меняются, их основа – тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго, остается неизменной. Деятельность тонкого тела, благочестивая или греховная деятельность, создает условия, в которых живому существу придется наслаждаться или страдать в очередном грубом теле. Таким образом, тонкое тело продолжает существовать тогда, как грубые тела меняются одно за другим. Современные ученые и философы, которых иллюзорная энергия лишила знания, слишком материалистичны и потому не способны объяснить, каким образом живое существо меняет грубые тела. Философ-материалист Дарвин пытался изучать изменения, происходящие с грубым телом, но лишенный знания о тонком теле и о душе, не смог правильно объяснить, как протекает процесс эволюции. Меняя грубые тела, живое существо продолжает действовать в тонком теле. Ничего не зная о том, как действует тонкое тело, люди не понимают, как деятельность одного грубого тела может сказываться на другом. В Бхагавад-гите говорится, что деятельность тонкого тела также руководит деятельностью сверхдуша. Сарвасти чахам хричсани вишта мата смиритир кьянам бхаванам ча. Я пребываю в сердце каждого живого существа, от меня исходит память знания и забвения. Верховная Личность Бога в образе сверхдуши руководит всеми действиями индивидуальной души. И благодаря этому индивидуальная душа всегда поступает в соответствии со своей кармой. Иными словами, сверхдуша подсказывает индивидуальной душе, что ей необходимо делать. Таким образом, несмотря на изменения, происходящие с грубым телом, между разными жизнями индивидуальной души сохраняется преемственность.
Карманирабхате яна пуманиха вихаятам амутране надеяна душтаниса ядашнуте.
В следующей жизни живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни. Те, кто постиг мудрость вед, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Великий мудрец Нарада продолжал: в этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется. Беседы Нарды и царя Прачинабархи, песня 4 глава, 29 тексты, 58-60. Здесь говорится о реинкарнации, перевоплощении души, о том, как меняется тело, по каким законам это происходит. Закон не знают обычные люди, закон переселения души, какие силы контролируют, управляют этот процесс. Очень сложная тема для них. Почему падают себе сняют? Потому что не знают ничего о тонком теле, о тонком существовании. Если бы они знали больше о тонком теле, они могли бы видеть этот процесс, как он работает. Но не видя тонкого тела, не понимая этих законов, иногда они отрицают процесс перевоплощения. То есть, по их мнению, существование, жизнь — это грубое тело, физическое существование. Но нетрудно заметить, что у каждого человека есть какой-то внутренний мир, это известно. Внутренний мир — он не связан с внутренностями этого тела. Даже внутренность этого тела считается грубой оболочкой. Так же, как внутренности машины. Это сама машина. Это не относится к тому, кто управляет машиной. Итак, есть управляющий этой машиной. Веда говорится, что их два управляющих. Одна индивидуальная душа, а другая сверхдуша. Конечно, если человек не может понять даже тонкого существования, то существование души еще труднее осознать. Что душа, она в сотни тысяч раз тоньше интеллекта. И во столько же она могущественнее интеллекта. Мы знаем, как могущественен разум. Люди, которые победили чувство и ум, они могут видеть сквозь прошлое, настоящее, будущее. С помощью разума они могут понять процесс переселения души. Поскольку причина переселения кроется в тонком теле, карма фиксируется именно там, то этот процесс можно понять, даже не зная души еще, не понимая саму душу. Поскольку механизм уже откроется на уровне тонкого тела. И Итак, тонкое тело нельзя постичь с помощью грубых чувств. Мы не можем услышать тонкое тело, или увидеть, или потрогать, или почувствовать запах, вкус. Чувство бесполезное, невоспринимаемое, называется авьях, непроявленное. Непроявленное для восприятия, но в измерении грубого тела, тогда как в тонком измерении оно воспринимаемо. Например, как мы воспринимаем друг друга? Сначала мы смотрим и видим, что есть какая-то оболочка, физическое тело. И затем мы смотрим друг на друга и слушаем, кто что говорит и как себя ведет. И обычно, когда мы общаемся с людьми, мы смотрим в лицо. Почему так? Поскольку лицо отражает внутренние эмоции, внутренний мир. Не внутренности, нет. А внутренний мир. Итак, по лицу мы можем видеть, что человек может ощущать то, что происходит внутри него, и то, что происходит вне его. Например, он может видеть какие-то внешние раздражители и реагировать. Или может ощущать внутренние перемены внутри себя и также реагировать. Если у него плохое настроение внутри, он опечалится. Но кто-то может подойти, развеселить его, успокоить его. И внешний фактор повлияет, и он снова изменится. Таким образом, внешние факторы или внутренние факторы, все они связаны с тонким телом, с настроениями живого существа, с восприятием. Восприятие — это всегда эмоции, ассоциации, какие-то переживания. Каждую секунду человек что-то переживает, либо радость, либо горе, либо что-то нейтральное, удовлетворение, или голод, или жажду, или неудобство, дискомфорт, или скуку. И каждую секунду ему сопутствует какое-то ощущение жизни, восприятие жизни. И мы видим, что это восприятие жизни, оно может быть связано с грубым телом, а может быть не связано с грубым телом. Стоит человеку задуматься в глубине себя, он несколько забывает о грубом состоянии тела. Или внимательно слушает что-то интересное, и он снова забывает о физическом существовании. То есть есть такая склонность забывать о своем грубом теле. И это считается, это даже дает удовлетворение живому существу, когда он забывает о физическом теле. Потому что физическое тело не отвечает его внутренним потребностям. Оно тяжелое, например. А человек хочет быть свободным в пространстве. Он любит плавать в воде. Это тело, тоже состоящее из воды, как будто бы не существует. Как будто бы растворяется и плавает в воде. Он чувствует свободу. Хотя он далеко не свободен, часто человек тонет в воде, наоборот. Это не его стихия. Но на какое-то время он чувствует свободу. И смотрит на птиц, как птицы летают, и хочет так же. То есть тонкое тело имеет стремление к свободе. Это его свойства. Тонкое тело может летать, например. Тонкое тело обладает другими возможностями, более широкими. Поэтому некоторые мистики и йоги, они практикуют. Есть такая практика, как работать с тонким телом. Знают об этом. В основном это делают буддисты сейчас. Их практика, она заключается в работе с тонким телом. Подолгу эти буддисты, они живут в монастырях, практикуют аскезы. Специальные формы медитации, и в конце концов они подходят к этому моменту выхода из тела в тонком теле. И выйдя из тела, они могут направить свое сознание куда захотят, в любую область. Они могут проходить через стены, они придут этот опыт, проходя через каменные стены, поднимаясь на огромные высоты, на горные пики в тонком теле. Или могут даже видеть, что происходит в других странах, континентах. И некоторые люди, они удивлялись, как же так, эти ламы, они живут высоко в горах, никогда не спускаются к людям, но знают, что происходит везде и всюду. Эти люди просто овладели тонким телом. Основная практика мистиков связано с упражнениями тонкого тела. Они знают, как работать с ним во сне и наяву, как выходить из тела, как возвращаться снова, что его связывает, это тело. И когда приходит смерть, какие связи отвечают за это. Есть такой опыт, такая наука. Языком современной науки называется, может быть, парапсихология или метафизика, что-то такое. Сверхъестественной науки. И смысл в том, что человек тренирует ум для того, чтобы владеть тонким телом. Физическое тело, оно не должно мешать в этом случае. Как, например, йог, он уходит, и прежде всего он садится и начинает заниматься пранаямой, дыхательными упражнениями. А затем дыхание он должен уменьшить, еще больше уменьшить, и перестать дышать. Для чего это делается? Чтобы остановить физический процесс, физические процессы в теле. Тело как бы умирает. И органы чувств также отключаются. Вот что важно для него. Разрушить эту связь, разорвать связь с телом на какое-то время, остановить его. Связь существует, но просто остановка тела. В этом случае, когда тело не мешает, поскольку оно передает очень большое количество ощущений, ассоциаций, впечатлений, именно это тело, то человек чувствует освобождение от этого тела. Проводит такую медитацию, он чувствует себя лучше. И затем он видит, что также ум, он сохраняет память этого тела, ощущений, впечатлений, наслаждений. И делает то же самое с умом. Для этого необходима концентрация на более высоком объекте, чтобы ум отвлечь от памяти низших связей. Ум нужно поднять на высший уровень, направить наверх. Этот верх описывается в шастрах, сверхдуша, или даже на индивидуальную душу можно направить, на духовный, на браман, на ниргуну, на то, что не связано с материей вообще. И таким образом ум, направляясь на сверхдушу, так сознание поднимается до этого трансцендентного уровня постепенно, углубляя эту медитацию. Например, мы знаем, что есть душа и сверхдуша. Теперь нужно углубить это понимание. Какая душа? Затем, когда мы узнаем, какая это душа, нужно будет углубить еще это понимание. Еще глубже, еще глубже, еще глубже. Это возможно только со сверхдушой, поскольку она безгранична, неисчерпаема. Это глубочайшее углубление называется медитация. И до самадхи, до состояния полного самадхи, транса означает, что человек полностью разрывает связь с материальным телом, тонким и грубым, самадхи. То есть различает материю и дух. Не действует как тело, не ощущает себя телом, ни тонким, ни грубым. На этом уровне он может видеть этот процесс в совершенстве, то, что описывается здесь. Это Нарада описывает. Он может видеть, как действует грубое и тонкое тело, его собственной оболочки, независимо от него самого. Итак, человек может увидеть ситуацию сверху. Изнутри он не может понять, как происходит процесс перевоплощения. Он должен увидеть это сверху. Подобно как лабиринт. Находясь в лабиринте, человек не понимает, где он. Но над лабиринтом он видит все превосходно. Это другое измерение сознания, выше. И здесь дается принцип, что на самом деле со смертью тела ничего не меняется, никаких перемен не происходит. Единственная перемена, что человек должен пойти в другое место. Но так же, как съехать с этой квартиры на другую квартиру. Собственно говоря, меняется только квартира. А само живое существо, переезжающее, не меняется. Он берет какие-то вещи. В данном случае мы, конечно, ничего не берем, когда умираем. Но вещи можно сравнить с желаниями. Когда царь Пуранджана оставил этот город тела, это аллегория, город тела, где 9 врат, он должен уйти в какой-то момент из этого города, поскольку силы времени изгоняют живое существо из тела. И за ним ушли тысячи-тысячи жителей желаний. Жители желаний, его желания. А он царь этого города. Подобно этому, вещи — это просто наше желание. то, что исполняет наши желания. Поэтому мы можем взять вещи и переехать в другую квартиру. Собственно говоря, практически ничего не меняется. Я могу и в другой квартире. Может быть, будет другой тип квартиры, другая планировка. Но будут те же самые вещи и те же самые личности. Собственно, перемен никаких нет. Вы придете в другую квартиру, но вы узнаете, о, тот же самый человек, те же самые вещи, та же самая семья. Что же изменилось? Изменилось только тип квартиры. И обычно люди входят в гости друг к другу, когда на новоселье, и просто смотрят на квартиру. Ну что нового? Ну это лучше квартира, лучше не говорю. И та, это лучше, это хуже квартира. Вы проиграли, та была квартира лучше. Так бывает, что иногда квартира лучше, иногда квартира хуже. Иногда человек вынужден съехать с какой-то хорошей квартиры, потому что не может ее поддерживать и должен какую-то хуже квартиру найти. А бывает наоборот, из худшей квартиры в лучшую квартиру. И эти законы известны, это связано с деньгами, со способностью поддерживать, то есть от кармы. А способность поддерживать зависит от кармы, от удачи человека, от его разума. Если разум человека деградирует, вместе с этим деградирует и способность себя поддерживать. Есть такие люди, которые называются бомжи, они такой тип разума, они не могут себя поддерживать. Не очень разумны. Они не могут даже найти какую-то работу, чему-то научиться, и не хотят, собственно говоря. Такой тип тонкого тела. Тут мы видим, что это зависит не от грубого тела. Грубое тело такое же. Но попробуйте его научить чему-то. Он не хочет. Тело желаний другое. Желание – это тонкое тело. Ум. И так, в соответствии с желаниями, мы очень разные люди. Поэтому мы видим, что и тела наши разные грубые. Только по этой причине. Это не вопрос случайности, что один мужчина, другой женщина, один более умный, другой менее умный. У одного нос такой, у другого нос другой. Это не случайность, это закономерность, законы кармы. Все связано с желаниями. Если мы могли бы заглянуть с точки зрения трансцендентного уровня, о чем мы говорили сейчас, с уровня души, на свое тело сверху, тонкое и грубое, могли бы увидеть его суть и содержание, мы бы ужаснулись. Сколько желаний? Миллионы желаний. Невозможно понять, сколько желаний. И они еще умножаются, когда комбинируются между этим в уме. Целый мир, целая вселенная желаний. То есть буквально все связано с нашими желаниями. Человек знает себя досконально в зеркало. Какой у него нос, какие у него глаза, какие у него уши, он все знает. Он все соизмерил уже со своими желаниями. Особенно женщины знают эту науку. Они каждое утро проводят какое-то время перед зеркалом и пытаются себя привести в какое-то соответствующее желаниям состояние тела. Так же делают и мужчины. Просто женщины больше времени на это тратят. Прабхупада сказал, что главное занятие женщины – это расчесывать волосы. Так он говорил об этом, что человек тратит много времени для того, чтобы поддерживать то внешнее состояние, которое соответствует его именно желаниям. И если это соответствует его желаниям, длина ушей, носа, цвет волос, то он чувствует, что он счастлив. Ему кажется, что он поразителен просто. Если просто это его желаниям соответствует. И он удивляется, что кому-то он не нравится. Странно. Что в соответствии со своими желаниями он вполне нормален. Он каждый день смотрит на себя в зеркало и видит, что он вполне нормален в соответствии с его желаниями. Но кому-то при этом он не нравится. Странные люди, он думает. Итак, это тонкое тело желаний. Оно разное. Даже если мы придем в квартиру, у кого грязно в квартире, мы заметим, скажем, о, грязно, тут кругом запахи странные. Но человек скажет, нет, нормально, я тут давно живу. Это мои собственные запахи, все в порядке. Соответствует полностью моим желаниям, я даже не замечаю, что они неприятные. Мне кажется, совершенно приятные, родные запахи. В школе мы дружили, я дружил с одним другом, с одноклассником. У них была огромная квартира. Какие-то их ученые были, родители. И в этой квартире было книг тысячи. Даже на кухне были книги. Это была как вторая библиотека городская. Некоторые люди даже специально звонили им, чтобы найти какую-то редкую книгу. У них были удивительные вещи, подборка книг. Если нет библиотеки, у них было что-то. Вот такие люди были. И мы дружили. И там было столько вещей, там был всегда такой беспорядок, как помню сейчас, там был, все было вверх дном. Я ему позвонил и сказал, пошли гулять, как это в детстве бывает. Говорит, я должен убраться в квартире. Я подумал, вот это да, в ту квартиру убраться невозможно. Там много комнат, и там столько. Ты говоришь, ты один будешь убираться? Говорит, да, я уберусь. Приходи через час. Говорит, сейчас ты успеешь? Успею. Я удивился, думаю, надо же. Мне трудно брать даже в двух комнатах, я не люблю, ленюсь. Он убирает такую квартиру еще. Один, родители заставляют его. Как жестоко, я подумал. Через час я пришел, он как-то убрался. И увидел, что кругом такой хаос. Я говорю, так ты же с ним не убирался. Нет, я уже убрался, он говорит. Все, уже порядок, пошли гулять. Так в каждой квартире есть свои желания. И вот это и определяет квартиру. Если один человек съезжает, и другой въезжает в эту квартиру, она меняется. Та же самая квартира, совершенно иная становится. Шанкарачарья однажды, он... Вы знаете эту историю, может быть, нет. Шанкарачарья был великим проповедником. Настолько великим, что он всех разбил, он победил. То есть его философия, она разбила все. Майвада, имперсонализм называется. И тогда один человек, один браман, он задумал, придумал план, как победить Шанкарачарью. И он решил устроить состязание с ним в споре на тему Кама-сутры. А Шанкарачарья был брамачарием. Известным он всем. Брамачарий саньяси. Он никогда не изучал Кама-сутру. Поэтому. И Кама-сутра, это, знаете, знает человек, который имеет вкус к жизни, к управлению, к контролю, к наслаждению. Вот такой вот человек. Он может понять Кама-сутру. Отреченный саньяси не может понять Кама-сутру. Невозможно. И он воспользовался этим соперником и вызвал на спор Шанкарачарью. Кама-сутра. И Шанкара понял, что он попал в либо. Тут он не сможет, тут он проиграет. Он не знает Кама-сутру. Он знает отречение и прочее. Но это тоже раздел вет, и поэтому он не мог уклониться. И он стал думать, нужно что-то делать. Нужно получить срочно это знание. Но я не могу, я саньяси, я не могу. Для того, чтобы получить знание о Кама-сутре, нужно изменить. Нужно жениться, нужно царствовать, нужно властвовать. Как же я? Что же мне делать? Он ушел в пещеру. В одну удаленную пещеру спрятался как можно глубже. Впал в самадхи, в транс. И стал искать, у кого получить знания в тонком теле. И нашел. В одном царстве царь лежал на смертном одре и умирал. Все, в общем, он умирал, и подданные собрались, и там думали, и что делать. Он видел, что одна проблема. Царь умирает. Другого царя нет такого. Какой бы он ни был, но это был царь. И Шанкара в тонком теле вошел этого царя. Выместил. И все люди, они стояли, скорбели, думали, вот царь умирает, и царь стонал, воды, там что-то еще, помогите, умираю. Мы напоминали, воспевая святое имя, ты уже уходишь. И вдруг в какой-то момент он, царь, поднялся вот так. На чем мы остановились? У нас какие-то были дела. Срочно соберите совет. Нужно. И стал давать распоряжение. Все очень поразились такой перемене. Ну надо же, какое чудо. Царь, какой мистик у нас. И с этого времени дела в царстве пришли удивительным образом. За очень короткое время, несколько лет, царство стало таким процветающим. Все диву давались. Но один священник, браман, он думал об этом. Что-то странное. Наш царь никогда таким не был. Наш царь только совершал ошибок. А этот царь, он не совершает никаких ошибок. Он управляет так совершенно. Что-то здесь не то. Он вспомнил заново эту историю смерти, когда он лежал на смертном одре. Подумал, нет, это другая личность. Это не тот же самый царь. Это то же самое тело. Я понял. Какой-то мистик вошел туда. Йог. Это известная вещь, не загадка. Некоторые мистики, они не хотят принимать рождение снова в утробу матери. Они находят подходящее тело и вселяются туда. И в наши дни есть такие свидетельства. Есть одна женщина в Санкт-Петербурге. Она была обычной женщиной, домохозяйкой. Обычная, знаете, совершенно простая домохозяйка. Знала, как стирать белье, готовить пищу и все, с детьми что-то делать. Такая большая, толстая, кучерявая. Типичная русская такая домохозяйка. Которая ходит со скалками, знаете, так, с поврежками, вот такие. Очень простая. Не знала там многих каких-то наук. Она попала в больницу. Сейчас ее знают уже вся Россия, по-моему, эту женщину. В всяком случае, была целая серия передач. Они мне показывают несколько вещей. И она оказалась в больнице при смерти. И вот там другое живое существо вошло в нее, и потом это живое существо рассказывало, выступало по телевидению. Совершенно те вещи, которые та женщина знать не могла никогда. Ни муж, ни дети не узнавали ее. Была та же, но характер был другой уже. Она уже не ходила со скалкой, белье не стирала. Она стала сочинять какие-то стихи, петь какие-то песни, говорить о вселенской любви, проповедовать и прочее. Все было иное, совершенно, совершенно. Она никогда не была такой. Я стали показывать по телевидению, она стала говорить, что я с такой-то планеты, стала описывать планету своих родителей, рисовала своих родителей. Там никто про не узнавал вообще, что там нарисовано. Но она говорит, это другое измерение, это тонкое измерение, и вот я как могу пытаюсь показать. Там другой принцип несколько существования. Назвала имена родителей своих, показала, вот они. Там такие чудовища были страшные совершенно. Она говорит, мои родители. Другой человек. И так этот мистик, он священник, он догадался. Он сказал так, он тайно дал команду. Целую армию использовал, ищите в пещерах. Вы должны найти тело человека в трансе. Как только найдете, сжигайте его. Немедленно сожгите. Нужно сделать так, чтобы этот мистик не вышел из тела царя, иначе мы потеряем такого царя, потеряем все царство, весь успех. Все кончится, это какой-то великий человек. Кремируйте тело его немедленно, как только найдете. И целая армия опустилась с горы, и скачан Карачарю. И они нашли его. Они увидели, вот, мистик, страшно подойти к этому месту. И тело твердое, как камень. Невозможно воткнуть даже иголку туда. Он лежит в таком вот замороженном состоянии. Уже много лет, пока управляет царством через тело царя. Они развели там огонь, чтобы кремировать его. И рука Шанкарачари, она сгорела наполовину. И он понял, в теле царя он понял, что происходит что-то с его телом, он забеспокоился. То есть нельзя оставлять то тело, миссия не закончена еще. В теле царя он не мог продолжать свою миссию. И он срочно оставил тело царя, царь где-то что-то делал, и рухнул замертво. Все, он больше не поднимался. Мгновенная смерть была. Вошел в тело, в свое собственное тело, вскочил, рука была обуглена до половины. Он стал молиться на Нисимхадеву, молитву совершать, молитва есть. Рука восстановилась. Он пришел на спор к этому человеку, Кама-сутра знал совершенство.
То есть пройдя уже несколько лет?
Да.
Какого времени управлял?
Несколько лет управлял.
Время?
3, 4, 5, я не помню сколько лет. Долгое время управлял. Он научился в совершенстве всем этим вещам.
Как время?
А?
Время по-другому там текло?
Нет, нет. Время было такое обычное.
А как же у нас просто?
Да, вот ждал. Ждал, человек ждал.
Ну это там же происходило. Ну, как бы вот. В той же местности.
Ну, поймите принцип, не спрашивайте меня о хронологии, о географии. Мы сейчас говорим о другом. Да, это происходило в том же. Вот в Харадаваше все происходило. Главное принцип, что есть тонкое тело. И оно дает окраску личности, не само физическое тело. И мы видим эти перемены в сознании Кришны. Меняется тонкое тело. Тело желаний. И как бы человек меняется, мы видим. Тело остается то же самое. Но прическа меняется у него, одежда меняется, то есть даже грубые признаки тоже есть перемены. Меняется улыбка, меняется выражение лица, мы говорим очищается, то есть гнев уходит, жадность уходит, зависть уходит, раздражение уходит. Это тонкое тело меняется. Приходит бесстрашие. Вы знаете, есть такие люди маленькие, но такие смелые. Такой маленький-маленький, знаете, если вы дунете на него, он пошатается даже, шататься будет. Но он такой смелый, так смотрит на вас. Говорит, давай деньги сюда. И вы, хорошо, да, все деньги. Тонкое тело такое. Он бесстрашный, не боится. Если наоборот, такие большие люди. Но боятся всего. Тонкое тело. Итак, квартира, мы говорим, она может быть разного типа. Но проблема в том, что квартиру можно получить совсем плохую. Совсем не соответствующую нашим желаниям. Это проблема. То есть в такой квартире уже не будет таких условий, в которых можно было бы спокойно развивать сознание Кришны. Например, если нас сейчас выбросить на улицу, очень трудно будет там развивать сознание Кришны в тех условиях. Мы не можем сейчас жить там где-то в лужах или в грязи, или прямо на улице где-то. И там установить алтарь, в экстазе воспевать. Это нужно быть парамахамсой. Нам нужны нормальные условия, где можно поддерживать чистоту, температуру. Я приезжал в Бхакти. Саньяси, есть такой саньяси, ученик Джипатхи Махараджа, ученик. Я потом вспомню, как его зовут. И он в Индии всю жизнь живет. Индус. И он очень удивился, когда приехал в Россию зимой, что минус 20 на улице. Как люди могут жить? Ну и что люди все ходят закутанные, обутые одни, носы торчат. Но когда он ушел в квартиру, он еще больше удивился, почему здесь тепло? Ведь на улице холодно. И он очень удивился, как это возможно. На улице минус 20, а тут плюс 20. А? Он очень был удивлен этому всему. Это цивилизация, подумал. Что в Индии нет отопления. В квартирах нет этой системы. Там проще. И канализации, там строить дом очень просто. Нет канализации, нет отопления, нет, не нужно. Ставни, решетки от обезьяны, все. Даже стекла не нужно. Зима всего месяц. Немножко холодно, даже до нуля не доходит. Ну, холодновато. Как говорит, да, мне достаточно холодно, конечно. Но месяц вы терпите, и потом снова жарко. Итак, на улице и дома одно и то же, температура почти такая же. Итак, есть разные предназначения квартир. Есть офисы, есть трущобы, лачуги, есть помещения школ. Есть жилые помещения. Это различные типы квартир, домов. И живое существо, оно ходит туда-сюда, в эти квартиры. Где-то оно живет, где-то оно учится, где-то оно покупает что-то. Различные типы. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Так вот, жизнь обычно, о жизни, когда говорится, имеется в виду человеческая форма жизни. Это наша как бы квартира основная, где есть алтарь, где есть храм, где мы можем культивировать процесс сознания Кришны. Человеческая форма жизни особая. Другие типы квартир специально для наслаждений. Скажем, какой-то салон, может быть, богема, это райская планета. Время и удовольствие довольно длительное. Но мы должны знать, что за заработком мы приходим снова сюда, на средний уровень. Зарабатывать здесь, приобретать будущее свое, будущее тело. Это человеческая форма жизни на среднем уровне. Вот сейчас как раз мы находимся в этом положении. Это предназначено для развития сознания Кришны. В этом случае мы видим, что за квартирой человек будет ухаживать еще лучше, чем раньше. Так же, как, может быть, до сознания Кришны наши квартиры не были так уж чисты. Но в сознании Кришны не стали чище. Почему? Потому что появился алтарь. Смысл. Подобно этому и тело человека становится чище, и уход лучше в сознании Кришны. И жизнь протекает не на уровне тонкого тела, а на духовной платформе. Это означает, что человек не получит следующего грубого тела, если дойдет до конца, завершит этот процесс до конца, а останется в своем духовном состоянии. То есть тело желаний растворяется в процессе практики бхакти-йоги. Тонкое тело растворяется, как бы, дается пример растворения. Так же, как соль или сахар в воде, они растворяются. Также тонкое тело растворяется. Перестает существовать независимо. Куда же надевается? поглощается душой, духовной энергией. Есть желание души. Желания души несколько отличаются от тонкого тела. Все тонкое тело хочет наслаждаться органами чувств именно. Именно тонкое тело пронизывает органы чувств. И оно ощущает тонкое тело, что вот через язык я могу чувствовать вкус. И чувства очень связаны, глаза смотрят, и ум уже говорит, вот такой вкус там. И язык уже начинает действовать, слюна выделяется. Так тонкое тело взаимодействует с грубым. Направляя глаза, уши, касание потрогать, запахи, восприятие. И затем ум, тонкое тело, ума, возбуждает определенный орган чувств. Глядя на пищу, язык возбуждается почему-то. Определенный орган чувств, так работает все. А слушая красивую музыку, все переходит в состояние звука, уха. Замирает человек. То есть тонкое тело управляет таким грубым телом через воздушные потоки. Само тонкое грубое тело разные вещи. Когда они разъединяются, все понятно. Вот лежит труп, называется, кукла. Ее сжигают, остается кучка пепла. Но тонкое тело продолжает существовать, они разные. Но как они соединяются, какой принцип их соединяет вместе? Можно посмотреть, как человек делает технику. В этом случае приходит пример гидравлики. Или есть гидравлика, а сейчас есть воздушные также, пневматика. Есть такие краны, которые работают на этом принципе, пневматики. То есть двигаются эти вещи, эти мышцы, все, краны этого, или экскаватора, или что-то такое, механизма, через воздушные потоки, шланги, там воздух давит. И так физическое, металл буквально, начинает действовать, как рука, на воздушный поток. У нас не тот принцип, что какой-то воздух там давит на нашу мышцу. Он давит тонким образом на эту мышцу. Есть такие вещи, что, которые мы не можем преодолеть. Если возьмете ногу на ногу, положите, это известный пример. Ударите вот сюда, нога будет прыгать, вы не можете контролировать. Это смешно, дети играют так. Вы не можете контролировать, нога будет прыгать. То есть есть такие центры нервные сплетения, это чакры, которые связаны уже с физической деятельностью непосредственно и с тонким телом одновременно. Даже как кнопка, на которую вы нажимаете, на физическом уровне начинается процесс. Нажатие кнопки – это очень простая вещь. Не нужно физических усилий. Это кнопка желания, эмоция. Например, страх и кровь в адреналин, адреналин в кровь выбрасывается. Вот и все. Кнопка – страх. Эмоция. Но в физическом теле меняется состав крови химический. И таким образом тонкое тело и грубое тело связаны этими воздушными потоками, пранами, праной. Прана – это жизненная сила. Жизненная сила, которой дается определенное количество в этом теле. Настанет время, однако, когда тело не будет отвечать на наши желания так активно, так остро. Я хочу побежать, а тело не может бежать. В чем дело? Что случилось? Думаете, это физическое тело просто дряхлело? Нет. Праны истощились. Праны истощились. В этом все дело. Старение – это истощение пран. Поэтому на физическом уровне никто не может понять, как стареет тело и почему оно стареет. Где механизм? Механизм на тонком, более тонком уровне – пранах. Если мы знаем, как получить прану, мы можем победить в каком-то смысле старость. В каком-то смысле. До конца невозможно, потому что мы не можем восстановить всю прану. Прана – жизненная сила. И так она дается какое-то количество праны в соответствии с этим телом. Она определяет количество жизни. Последний выдох – это прана. И жизнь уходит. Все. А что означает? Что это связующее, тонкое грубое тело уходит в стержень. И они разъединяются. Все. Свободно. Очень простой процесс. Прана уходит. Если сейчас овладеть этим искусством, как прану вывести из тела, апана называется, через апану, то вы оставите тело, выйдете из тела, и все. Но сейчас тонкое тело входит в грубое, и стержень прана. И они вместе. И там есть сила. И тонкое тело, и грубое связаны. И грубое тело действует как тонкое тело, подобно тонкому телу, но не до конца. Тонкое тело, как мы говорили, хочет даже летать, но грубое не может. Поэтому человек делает самолеты, чтобы все же полететь куда-то. Это тонкое тело действует. Еще более тонкое разум, еще более тонкое ложное эго, но самое тончайшее душа, и в душе, внутри души, есть всего три желания. Вечности, знания, блаженства, больше ничего. Мы хотим жить вечно. Мы хотим знания, и мы хотим счастья. Но мы ищем в тонком и грубом теле все эти вещи. Эти желания трансформируются на тонкое тело. А тонкое тело проецирует эти желания на грубое тело. Думая, что это мой вечный инструмент, вечное существование, забывая, что он временный, поскольку желания идут из вечности, свыше. Поэтому нужна наука. В иллюзии человек забывает о таких простых вещах, что он смертен, например. Совершенно забывает. Что он ограничен в познании, он забывает об этом. Часто свое воображение принимает за действительные какие-то духовные реалии. Очень часто так происходит, практически с каждым. Поэтому нужен способ вывести из иллюзии физического существования. Итак, этот способ называется возвышение желаний. Все дело, вся жизнь, вся суть жизни — это просто в желаниях. Если мы умеем работать с желаниями, мы можем достичь любой цели. Духовный и материальный. Но все дело в том, что часто человек из-за иллюзий не хочет развиваться духовно. Называется обуславливается. Не понимает, что это нужно ему. Не знает об этом. Этот случай был с Индрой, когда он оскорбил Брихаспати, не приветствовал его. Собрание было богов. Индра не встал, не приветствовал. Индра возгордился на своем троне высоком. Брихаспати ушел оскорбленный и проклял Индру. Мой ученик, он так ведет себя. Он проклял Индру стать свиньей на какое-то время. Индра испарился и исчез со своего трона. Все искали. Но они обратились к Господу Брахме и сказали: найди Индру, мы не можем. Странно, куда он делся? Где он прячется? Брахма, у него такой вселенский интеллект, что он равно относится и к свиньям, и к полубогам. Поэтому он распространил свое понимание и сразу нашел Индру. Поросенок. Он спустился в тот свинарник, увидел Индру, узнал его. Но Индра был поросенком. И он смотрел на Брахму и не узнавал его. Он не обладал таким знанием, уже потерял его. Но Брахма с помощью мистической силы сделал так, чтобы Индра узнал его. Брахма сказал: Индра, это ты? Я, сказал Индра, это я. Ты что здесь делаешь, Индра? Тебя ждут на райской планете. Трон опустел. Царство полубогов ждет тебя. Ты что имеешь в виду? Что, должен уйти отсюда? Нет, никогда, сказал Индра. Тут хорошо кормят. Тут много друзей у меня. Мать, отец, скоро я женюсь. У меня будут прекрасные поросята. Брахма, он глазам своим не верил. Даже Брахма. Какая сила Майи? Как же его существо обуславливается? Индра не хотел возвращаться на райский престол. И вот точно так же Прабхупад говорит: живое существо, слыша наставление шастра духовной жизни, не спешит особенно. Разум человека позволяет понять, что он умрет. В принципе, нам это известно. Но у нас нет этого понимания внутри. Смерть для нас загадка остается. Мы не знаем, что это такое. Большинство людей думают, что после смерти все кончается. Обычно. И даже преданные часто не знают, что же будет после смерти. Вот в чем проблема. Поэтому все еще контролируется философия пустоты, шуньявады. Пока мы ясно не увидим картину, что происходит после смерти, шуньявада заболит в нашем мозге. Или еще какая-то вада. Поэтому здесь описывается: ничего не меняется после смерти. Просто меняем квартиру. И даже все свои желания и вещи заберем с собой. Это означает, что просто будет другая квартира. Если вы часто переезжали с квартиры к этой обстановке, к работе, к деньгам, к своим планам, желания связывают именно с этим телом. Их нужно выдрать оттуда, выдрать насильно, и перевести в другое тело. Это очень тяжелый процесс. Сколько желаний? Миллионы, говорится. Значит, бесконечное количество страданий человек испытывает.
Вот момент смерти, когда оставляют тело. Очень большая проблема, говорит, величайшее зло, человек испытывает большую-большую скорбь и утрату. Не просто оставить жену, ребенка и квартиру. Нет, что-то большее, гораздо большее. Просто желания, миллионы связаны были с этим. И так очень трудно понять страдания человека. Прабхупад говорит, вот человек умирает, лежит в коме. Кома – это состояние между жизнью и смертью. Он может лежать сутками иногда в коме. Не умирает и не живет. Вот он лежит спокойно. Но Прабхупад говорит, да, но вы не знаете, не можете знать, сколько страданий этот человек сейчас испытывает. Для нас он просто лежит, не страдает и не наслаждает, как будто его не существует. Но что происходит в его тонком теле ума? Очень трудно понять обычному человеку, сколько страданий он испытывает, этот человек. И что интересно, именно эти страдания и держат его в коме. Он не может ни вернуться к жизни, ни умереть. Это и говорит о том, что он сильно-сильно страдает, не может принять решение, живое существо. И так это не случайный процесс. Процесс связан с сознанием, с тонким телом, с желаниями. Кома, жизнь, смерть, переходы. Здесь все это описывается. И также Прабхупада говорит, что очень трудно человеку понять современному, что сейчас, в течение этой жизни, мы готовим следующее тело. С каждым днем, с каждым поступком. И как только тело будет готово, человек умирает. Когда я работал на работе до сознания Кришны, там умер один человек. Он пришел просто поговорить с друзьями. Он работал раньше там. Он уже был пенсионер. И как это бывает, человек на пенсии, он не находит себе дела. Он снова приходит на работу. Да. Но уже не работает, а просто разговаривает с кем-то, мешает такой. Также он пришел, разговаривал там с кем-то. А тот человек работал, сидел, что-то стучал, там что-то мастерил. И попросил, подай мне отвертку. Этот человек потянулся за отверткой, протянул и упал. Друг сказал, что ты тут выпендриваешься, что ты тут устроил? Но он уже больше не поднялся. Он так и умер. Это означает, что тело уже было готово в этот момент. Последнее его действие нужно было просто подать отвертку. Все было зафиксировано. И он это сделал. Это был последний поступок, который был в программе. Прана кончилась, вышла вся в этот момент. Человек потерял силы. И называется смертью. Постепенно тонкое тело должно выйти, не сразу, не резко, но постепенно оно выходит, потому что неудобно находиться в таком положении, лежащем недвижном. Ничего не понимая, не воспринимая. Вы хотите понять, что же произошло, вам нужно выйти, что-то делать, но тело уже не работает. Поэтому вы выходите в тонком теле, выхода другого нет. Как только это желание выхода появляется, Параматма тут же высвечивает коридор, иди сюда. И мы сами туда идем. Если, конечно, человек не грешник, то Ямадуты, если грешник, то придут Ямадуты и петлей за шею вытянут это тело таким путем. Грешник даже из мертвого тела не выходит, он боится. Он страшно, потому что он знает, куда пойдет, чувствует. Но в обычном смысле слова свет, и человек выходит. Он выходит из грубого тела, и тут он уже понимает. Я умер только что. Какое несчастье, вот тут начинаются проблемы. Недостаточно выйти в тонком теле. Связи еще с телом, с грубым, остаются какое-то время. Еще известно, какие-то функции еще идут странные. Волосы растут, например. Он говорит, слышит родственников. То есть связи тонкие сохраняются даже в мертвом теле. То есть живое существо сразу не может покинуть это тело. Привязанности остаются, сильные желания. И потом идет процесс выхода этих желаний. То есть живое существо уже выходит, как Пуранджан, уже вышел. И за ним этот шлейф желания еще идет из тела. А город уже мертв. Вот это самый мучительный процесс. Миллионы, миллионы желаний, значит, миллионы, миллионы страданий он испытывает. Прокручивает всю свою жизнь. Что было в этом теле? Все эти желания, они придут его в ад или куда-то еще. Знаете, очень трудно понять эту картину. Но тонкое тело имеет сверхчувствительность. Это, если бы понять, в грубом теле нужно было сидеть в институте 20 лет учиться, этот процесс изучать. Но в тонком теле такая удивительная чувствительность, он может ощущать знания, ощущать чувств, как бы, особыми чувствами, ощущать полноту знаний, не разбивая на какие-то элементы, как вот мы сейчас это объясняем, для грубого тела, чтобы мозги просто успевали фиксировать все и ложить на свои полки, и запоминать. Когда все логично, мы оставляем этот момент, даже забывая, мы уже не беспокоимся. Но если нелогично, мы не можем понять что-то. Но если есть мир и ощущения, мы можем сразу понимать одновременно все. Как Арджуна услышал Бхагавад-гиту, сразу все понял мгновенно, все целиком. И в тонком теле дается такая способность понимать. Понимать. Он может видеть быстро всю свою жизнь, сразу же увидеть в деталях. За какое-то считанное там мгновение. И осознать, что это было за жизнь, с другой точки зрения, с точки зрения уже души. Сверхдуша руководит процессом. И говорится, если даже человек попадает на сутки Мараджу, он, даже если он грешник, полный негодяй, вот там он понимает, что он грешник, там он признает этот момент. В теле он не признавал этого. Но там он признает, имея это понимание, получая это понимание. Иногда карму меняют какие-то случайности. Даже сам человек не предвидит, не понимает. Один человек попал на сутки Мараджу. И там писцы, они записывали все его грехи, и все, вся жизнь прокручивалась. Этот грешник дрожал, как лист осиновый. Он понимал, куда сейчас его направят. Через какую-то минуту-две, и все. Кончится его существование, наслаждение. И Мараш сказал, попал в ад, на самом деле. И Мараш сказал, бросьте в реку. Такое наказание, бросьте в реку. Но это была Ганга. Есть небесная Ганга Мандакини, есть земная Ганга, это Ганга. И есть Ганга в адских планетах Вайтарани. Она протекает через всю Вселенную, собирает все грехи, и внизу это уже поток огня. Страшнейшая вещь. Вот туда бросят грешников. Бросьте в реку. При одной мысли об этом живое существо чуть не умирает от страха. Смотреть даже не можно. Река огня идет. И его взяли и бросили в эту реку. И мадут. Как только он коснулся этой поверхности, река превратилась в Гангу. Вода, лотосы. Что такое мадут? Они снова достали его снова к огонь. Бросали снова. Сколько бы ни бросали, вода становилась водой. И лотосы цвели. Что-то здесь не то. Что-то этот человек сделал особое. Что-то за ним есть. Какой-то поступок. Какие-то поступки, не только греховные. И снова подвели его к Имараджу. Имарадж сказал, да. Этот человек совершил один поступок. Но он вряд ли знает об этом. Он умер необычной смертью. В одном месте собрались преданные, чистые преданные Кришны. И совершали пуджу. Один из них совершил ачаман. И вода, стекшая с его рук после ачамана, пролилась на землю. А это было под одним деревом. Потом они ушли. Так вот этот грешник проезжал мимо этого места на лошади, на коне. Упал с коня головой вниз. Вот как раз в это место, куда ачаман лился. Сломал себе шею и умер. Вот все, что он сделал. Поэтому он уже не может попасть в ад. То есть иногда такие примешиваются вещи, которые человек не может понимать, контролировать, но они действуют свыше. То есть милость, если бы все было подчинялось законам кармы, у нас не было бы возможности. То есть мы уже имеем программу, все. Уже поступки, уже следующее тело. Но форма милости, даже если мы совершаем неосознанный процесс садхана-бхакти, разрушается карма человека. Это очень важный момент понять. Очень важно понять, что если нас приговорили к 20 годам заключения, то мы должны отсидеть весь срок. Однако, бывает амнистия. Так вот, духовная жизнь, а-карма, разрушает все эти предыдущие поступки. Освобождает человека. Даже если он совершает на уровне неосознанном ее, карма так сильно меняется. Итак, преданные они должны понимать этот процесс переселения. Если мы получаем милость, мы должны очень бережно относиться к этому. Инициация, святое имя, книги Прабхупады. Это основа нашей жизни. Это то, что нас меняет и меняло всю нашу жизнь уже. Так много перемен мы испытали. И таким образом, нельзя забывать об этом. В одном городе мы поехали делать программу в тюрьме. Это не была тюрьма обычного режима. Там люди жили после больших сроков. То есть это тяжелейшие преступления. самые тяжелые, убийства, грабежи, там все что угодно, вот такие люди. Но за 2-3 года примерно, каждого по-разному, их поселяют в такую зону, максимально приближенную к свободной. Максимально. Поселение, где они могли бы научиться привыкнуть к нормальной жизни просто. Если зайдете в столовую, увидите то, что шторы висят, картины с натюрмортами, чистота. Вот в таких условиях они уже питаются, например. И они заходят туда и дико смотрят на это все. Почему эти картины? Эти шторы, так все чисто. Так все смотрят на это. Что они жили в таких тяжелых условиях. Так много мучений, так много страданий пережили эти люди. И так много злодеяний сделали до этого. И сознание Кришны, садхана бхакти, это подобно тому, как мы в такое поселение поселяемся. После этого прошлого существования, материалистичного существования, где очень облегченные условия. И пришел начальник, стал показывать столовую, их спальню, все их условия жизни, их поля, где они работают на полях. Но они прекрасно могли себя поддерживать, все. И мы видели, о, условия прекрасные, замечательные. Мы бы сами не отказались от таких условий, вот ферму бы сделать, да, замечательно, есть ашрам, есть столовая, есть поле, есть зал, где можно собираться, там будет лекция планировать. Это как, знаете, ферма. Мы мечтаем о таких вещах. Мы думали, о, здесь все замечательно. Но потом пришли эти люди с полей. Черные, страшные, глаза совершенно бессознательные, дикие. Большинство из них совершенно потеряли человеческий облик. За все эти годы мы вспомнили, о, так это люди не из этой среды. Они попали совсем недавно в эту среду. Они пришли оттуда, из ада. И мы там проводили с ними лекцию. И я спросил начальника, а бывает такое, что они хотят убежать из этих условий? Там же даже нет заборов больших. Их уже готовят к свободе. Бывает. Бывают такие глупцы, которые убегают отсюда. И что вы делаете с ними? Мы их ловим. И снова в строгий режим. Вообще. Такова карма. Снова это делает. Человек снова попадает туда. И вот в этом принцип. Если мы получаем возможность здесь, вот этого режима, облегченного режима в сознании Кришны, где карма слабеет, где даются такие преимущества в разуме, нельзя возвращаться к старой жизни. Нельзя это использовать для чувства наслаждения. Снова кто-то бежать, удовлетворять чувства. Нет, иначе мы снова вернемся к старому. Итак, это очень важный момент. То, что Прабхупада нам дал. Мы можем прожить миллионы жизней, но мы увидим, что это больше мы нигде не получим. На самом деле мы уже жили миллионы жизней. И только здесь, сейчас мы чувствовали какое-то облегчение, и экстаз, и знание, и правильное общение. Все, здесь все есть. И даже правильное питание, даже правильная жизнь, качество, здесь все это описывается, все это идеально. Но поскольку мы из того мира, мы не освобожденные души, то мы смотрим с подозрением на все это, почему такие шторы здесь висят? Почему так все чисто? Почему так все хорошо говорится? Что тут нет недостатков? Есть недостатки, мы говорим. Там неправильно, там неправильно, там неправильно. Даже эти люди, живущие на поселении, критикуют начальство там. Хотя, собственно говоря, они пришли с таких условий, где вот там нужно было кого-то критиковать. Нет. Но даже в хороших условиях они критикуют начальство. Такова уж их природа остается. Итак, нужно понимать эту разницу, что мы сейчас живем в других условиях. Раньше мы не знали, что такое даже чистота этого тела, чистота ума и речи. Жили в грязи просто по уши. До сознания Кришны. Вспомните, что это было. Что это было, знаете, какие-то были стандарты животного существования фактически. И как здесь все изменилось. И мы научились жить на этом уровне здесь. Обрели эту способность существовать на другом уровне. И это еще не конец, это еще требует продолжения. И есть средство воспевания святого имени, которое нас может поднять на любой уровень духовных высот. Это вопрос желания, нашего выбора. И таким образом нужно оценить этот момент и стараться помнить, смаранам, помнить, не забывать об этом. Поскольку живое существо забывчиво, оно быстро привыкает. Особенно если оно не продвигается очень быстро, оно привыкает. Если мы едем на машине, то мы смотрим часами, что там за окном, хотя ничего особенного там нет. Те же самые горы, леса и поля, они мелькают. Но поскольку мы двигаемся, то не присыщается пейзаж, не присыщается. Но стоит остановиться. 2 минуты, мы уже не хотим стоять, все. Поехали, поехали, мы говорим. Все уже, надоело смотреть, ничего здесь нет. Но как только движение, мы сразу смотрим, есть перемены. И так, если продвигаемся в сознании Кришны, то процесс нам не наскучит. Но если мы утратили понимание, как прогрессировать, если мы снова обуставимся, материальный перевес развиваем, да, будет скучно. Придет скука, формы страданий придут, в тонком теле имеется. Грубо тело преданных не страдает практически, посмотрите внимательно. В сравнении с материалистами у нас нет таких проблем. Как страдают материалисты, как они болеют, как они стареют. Сколько у них проблем, если они должны просто расстаться на какое-то время, привязанные люди. Как они страдают из-за этого? У них совсем другая психология, психика. Они более подвержены страданиям, чем преданное сознание Кришны. Даже у преданного сознания Кришны умирает из родственников кто-то, он не будет испытывать сильный стресс. Его защищает вот это вот понимание вещей, трансцендентный уровень. Он очень выживает в этих условиях. То есть мы настолько защищены, и иногда мы видим, как люди, они работают, распространяя книги, заводы. Фу, какие адские условия. Камнедробильный завод, кирпичный завод или что-нибудь еще такое, плавильный завод. И они живут в этих страданиях с утра до ночи, с утра в шахтах. Или просто сидят в канцелярии. Или занимаются бизнесом, обманывая кого-то и вечно в тревоге этот человек. Если посмотреть внимательно все то, что происходит, океан страданий. И мы просто наблюдаем со стороны, нас это сейчас не очень касается, поскольку мы повторяем святые имена, соблюдаем принципы. Хотя даже просто стараемся это делать, смотрите, как нас избавляет на 90% от этих проблем. Есть разница человека в океане вот так вот, в шторме, и человека в лодке. Есть разница. Мы тоже в океане, но мы в лодке, в сознании Кришны. Волны, да, они колышут лодку, и мы чувствуем, но есть разница, мы не в океане, мы не тонем. При этом. А эти люди непосредственно там. И чуть что, они падают вниз, туда, тонут, в бездну. Адские условия, все что угодно. Потому что их поступки очень греховны сейчас. Все они деградируют, люди, практически все. Итак, нам нельзя останавливаться на достигнутом. Можно подумать, я немножко улучшил свое материальное состояние, все нормально. Не нужно впадать в иллюзию, жизнь временна. Ничего нормального в этом нет. Даже на ровной дороге есть опасность, говорится, камни встречаются, споткнуться. Это очень ровная дорога, но тут тоже есть свои опасности. Эффект привыкания, как бы остановки, может быть. Поэтому нужно понять, что в этой жизни мы готовим следующее тело. Хотим ли мы этого? Преданные обычно не хотят следующего тела. Поэтому нужна духовная практика, духовная жизнь, чтобы мы могли всегда продвигаться к своей цели. Хари Кришна.
Вот ту историю, когда человек упал на воду, ачама, и упал на шею, и умер. А есть люди, вот, которые покупают книги, наверное, даже не искренне, или даже очень искренне, ну, как бы изучают, или даже не изучают, но они совершают у тебя клетку скрытия. Значит, они уже не пойдут в ад, или это зависит как бы от разных ситуаций?
У них много шансов появляется, конечно, если не просто даже покупают книгу, у них много шансов получить появляется. Очень очищающий фактор для них, крайне. Для обычного человека очень очищающий фактор. Покупает книгу в руках. Мы же видим, как мир меняется очень быстро. Но найдите источник этих перемен. Мы видим, что есть какие-то тенденции, очень чистые сейчас появляются, религиозные. Откуда? Какой фактор действует? Политика? Экономика? Это означает, что все управляющие мира к этому никакого отношения не имеют. А кто же к этому имеет отношение? Христианство? Но христианство было до этого, ничего не происходило. А какое? Какой изм работает? Какой изм? Кто? Где эта причина? Что же все-таки меняет мир? Именно сознание Кришны, больше ничего. Сейчас люди все знают карму. Почему они знают карму? Почему применяют это слово санскритское, не русское? Книги пишут на эти темы, знают уже все. По радио, даже в Казахстане обсуждают коллективная карма, индивидуальная карма, карма города. Прямо по радио люди. И куда ни приди, в детский сад, приди карму, знаете, знаем карму. После лекции новые люди подходят, станьте моим карма-психологом, говорят. У них уже такой термин, карма-психолог. Откуда это все? Ни из христианства, ни из политики, ни из экономики, откуда? Из сознания Кришны, с ней Прабхупады. Мы же помним, что однажды мы с санскритологом не могли объяснить, что такое карма. И они не понимали этого. Востоковеды в Санкт-Петербурге, в кунсткамере, знающие санскрит, знаете, мы подметки не годимся их знаниям. А они не могли понять, что такое карма. Нас спрашивали. Они говорят, карма — это судьба, они говорили. Они не могли сказать, как это карма, судьба и работа, как это связано вообще. Карма, работа переводится, карма, судьба переводится. Карма грех и карма добродетели, все, все это карма. Что ж такое карма? У них не было ясного понимания, хотя не знали санскрит эти люди. Но Прабхупада все как дважды два писал. И вот после этого стали появляться эти книги, и Лазарева, и все остальное. Откуда Прабхупада — это ясность? Все эти тенденции оттуда исходят. Из книг Прабхупады. Посмотрите внимательно, другого источника все равно не найдете. Теперь они уже гуны исследуют. А потом семейную жизнь уже к этому подбираются, исследуют. Когда мы дали объявление в Алма-Ате, лекция о семейной жизни, пришло столько народу. И мы стали говорить о грехасхасами. Они такого никогда не слышали вообще в жизни. Так заинтересовались через это. Все люди интересуются сознанием Кришны сейчас. Все до единого. Хотя не все могут следовать. Даже преданным бывает трудно следовать. Но мы это принимаем, сознание Кришны. Также люди принимают. Но следовать бывает очень трудно. Изменить привычки. Поэтому Прабхупада говорил, одно солнце достаточно, одна луна достаточно, чтобы осветить все вокруг. И говорит, миллионы звезд бесполезны. И он говорит, сознание Кришны — это солнце. Вас будет немного, но если вы будете искренне чистые, достаточно. Одного чисто преданного достаточно, он сказал. Один Иисус Христос изменил весь мир. Один человек. Также один Прабхупада пришел. Разве это не так? Это очевидный факт. Что сознание Кришны меняет весь мир. И все начинают проповедовать. И кинематограф начинает проповедовать. И пишут какие-то книги, там используют все это. Мальчик есть такой, Немай, в одном романе, который борется с Кали. Сюжет такой. А предисловие такое, что благодарность Прабхупаде за его книги, автор пишет. Что он взял эту тему оттуда. Сейчас молодежь смотрит всякие фильмы, боевики, которые уже с таким уклоном философским, удивительным. Который взят май, и об иллюзии там говорится. Они смотрят этот фильм, подходят к преданному и говорят, ты уже победил иллюзию, вышел из иллюзии уже. Они уже знают, что майя существует реально, вот и есть иллюзия. То есть через эту культуру все это проникает. Преданные рассказывали, есть один боевик индийский. Индийский боевик, где главный герой Гопал. Гопал, Гопал. Все говорят, Гопал, 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 Гопал. Пока они так говорят, они очищаются. Видите, потому что есть люди разные. И Господь Читание, Он обо всех думает одновременно. Даже о таких людях простых, таких примитивных, которые просто боевики смотрят, нравятся боевики. Даже те, кто смотрит порнофильмы, каким-то образом даже туда проникает все это. Повсюду. Все проникающие знания. Но мы не должны опускаться на уровень такой проповеди. Наше дело – это быть чистыми. Развивать должные качества, быть преемниками духовного знания. Если мы не будем, то в этом случае не распространится ничего. Все снова вернется к вражде. Снова придут коммунисты, снова привезут оружие, снова установят диктатуру. Как только знание уйдет, мгновенно будет контроль. Это Кали-Юга. Не нужно к этому так легко относиться. Все будет уничтожено, даже за одно слово Богу стрелять. Это описано в Махабхарате. Убивать будут за одно слово Бога. Поэтому сейчас большой шаг сделан в эту сторону. В сторону освобождения. Большой шаг огромный Прабхупада сделал. Потому что дал нам строгие принципы, 16 кругов, понимание, практику, убеждение, миссию, веру, знания. Столько вложил, всю энергию духовную вложил. И теперь это в наших руках, теперь мы должны этим правильно воспользоваться. Куда сознание Кришны повернет, туда и мир за ним. Вы увидите. Куда иголка, туда и нитка. Иголка проникает куда угодно, а нитка нет. Так вот сознание Кришны проникает, как иголка, выходит плугом. Тончайшая сила, духовная энергия. И понятно, что материалисты не знают об этом. Что сейчас весь мир именно развивается таким образом. Они заняты политикой. На уровне политики ничего не происходит. Ничего, только войны. Экономика то же самое. По радио в Екатеринбурге мы говорили об этом. Говорит, что есть иерархия в структуре людей, есть на вершине люди у власти, потом идут прослойка богатых людей. Затем другие, я спросил, а какое место занимает духовный учитель в этой иерархии? Есть место для духовного учителя? И ведущий потом сказал, духовный учитель, такое понятие, которое не занимает в этой структуре никакого места. Он другой какой-то уровень у него должен быть. Он должен быть ни в политике, ни в деньгах, ни в чем не должен быть. Как бы правильно это понимал. Но он должен иметь влияние на все эти уровни. И именно Прабхупада такой. Его последователи таковы. И мы должны стать такими же людьми. Прабхупада сказал, что каждый может на своем уровне быть таким человеком. Не означает, что мы станем все как Прабхупада. Это не нужно. Уже есть такой Прабхупада. На своем уровне будем делать то же самое. И Кришна принимает одинаково в этом случае, как приятное слушание. Вопрос бхакти. Тогда жизнь обретает смысл. Иначе нет, все возвращается, потому что кали-юга вокруг, все снова вернется. Если вы отключите отопление в этой квартире, все, будет холодно здесь. Тут жить будет невозможно. Кришна карма. Это может быть та же самая карма, прарабдха карма, которую мы имеем, скажем, это тело, прарабдха карма. Это могут быть те же поступки, которые мы совершали в прошлом. Какая-то часть кармы разрушается, которая мешает нам, но какая-то часть кармы остается, чтобы помочь нам. Например, большой рюкзак у меня за спиной, я хочу пойти в гору. Такое сравнение дается. С таким большим рюкзаком мне не дойти. Я туда чего только не положил. Это мир моих привязанностей. Гуру это тот, кто часть рюкзака убирает у меня карму. Как бы берет на себя, но потом он знает, что с этим делать. А что же остается? Часть, говорится, берет. Мне нужно продовольствие, например, взять с собой. Это необходимо. Это тоже карма. Есть много лишних вещей, а есть полезные вещи. Артха и анартха. Анартха убирается, артха остается. Это все относится тоже к карме. Итак, мне нужна какая-то провизия и вода, чтобы подняться наверх. Это тоже груз. Это Кришна карма называется. То, что Кришна меня оставляет для того, чтобы я смог дойти до конца. Например, я же не теряю умственные способности или разум с момента инициации. Это тоже карма. Не теряю связь с этим телом. Это тоже карма. То есть полезная карма остается. И даже дает то, чего не хватает. О, у тебя тут недостаточно пищи было, он говорит даже. И он ложит туда. Вот теперь будет достаточно. А эту анартху дай сюда мне. Вот так. Это не нужно. Эти кирпичи, золото там не нужны будут на горе, на высокой горе. Он забирает. Я, говорит, даю то, что не хватает человеку. Бхагавад-гита говорит об этом. Сохраняю то, что он имеет, и даю то, чего не хватает. Это Кришна карма. У нас будет все необходимое для того, чтобы вернуться к Богу, и не больше этого. И Кришна карма также означает очищение, которое мы. Кришна карма это тоже карма. Например, царь Дашаратха. Часто преданные думали раньше, что кармы нет у преданных. Что бы мы ни делали, кармы нет. Но потом мнение меняется у преданных, что нет, карма есть, ответственность за поступки есть за все. Что бы мы ни сделали, мы должны отвечать, нести ответственность за эти поступки, но уже в сознании Кришны, Кришна карма. Царь Дашаратха находился по ночам, тренировался стрельбе из лука в темноте. Он пошел к реке, и он по звуку услышал, что животное пьет воду, и стрелял. И достиг больших успехов в этом. Но однажды один браман, бедный браман, он спустился к воде, чтобы принести воду своим престарелым родителям, он о них заботился и был единственным сыном. Они уже не могли даже ходить. Он был единственным человеком, который позаботился о них. И он спускался к воде в темноте, чтобы набрать воду в кувшин. Дашаратха был недалеко с луком. И он услышал буль-буль-буль-буль-буль звуки. Животное пьет, балуется там. И пустил стрелу по звуку. Убил этого брамана. И пришел на этот человеческий стон болезненный. И ужаснулся, что такое, я убил человека. И к ужасу увидел, что это браман. Убийство брамана. И он был еще жив, и Дашаратха стал говорить: извини, я не планировал это убийство. Я просто охотился на животных, я услышал звук и выпустил стрелу. Прости меня. Брама сказал: нет проблем, но такова судьба, карма. Я умираю по законам кармы. В прошлом не заслужил это, ведьма. Ты не какой-то злодей, ты порядочный человек, Раджа Риши. Я, в принципе, я не страдаю от того, что ты убил меня. Но мои родители, пожалуйста, позаботься о них. Принеси хотя бы им воды сейчас. Они ждут. И умер. И Дашаратха пришел с кувшином воды. Там был отец и мать, старики. А где наш сын? Сын передал воду вам, но сын ваш умер. И, конечно, это был единственный сын, родителей не было горя, предела. Как же это случилось? Я убил его случайно, в темноте. Я не планировал это убийство. И родители погрузились в такую скорбь. Единственный сын, Браман, ничем не заслужил, несчастный случай. Этот человек тут просто развлекался охотой. Убил человека, сына. Отец сказал: хорошо, я умираю от тоски по сыну. Я умру сейчас же. Ну и ты умрешь точно так же. Ты умрешь так же от тоски по сыну. Царь Дашаратха так и умер. Хотя это связано с играми Господа Рамачандры, но именно так это произошло. Это называется Кришна-карма. Так что преданный не должен быть безответственный. Карма есть. Ответственность есть.
Почему они такое положение занимают? Это вечное положение? Просто какой-то период времени они такое служение выполняют?
Нет вечного в материальном мире ничего. Это не может быть вечной формой жизни, я могу. Полицейские, исполнители. Те, которые очень любят соблюдать закон, очень такие суровые, жестокие люди, которые именно за закон готовы все что угодно сделать, получают такие тела имадутов. Наказывать грешников. Знаете, есть люди, которые просто их бесит, когда они видят несправедливость, какие-то злодеяния. Они тоже хотят бороться за эту справедливость. Тоже материальное желание. Такой человек получает такую форму жизни. Хорошая справедливость таким образом. Законы кармы очень тонкие. Когда они видят грешника, они в ярость впадают, сразу же в ярость. Их уже невозможно ни подкупить, ни сказать, ничего. Невозможно. Это сознание имадута. Трансцендентное сознание, человек не реагирует таким образом. Он понимает, да, это грех, злодеяние. Но он продолжает видеть душу. Поэтому он не впадает в такую ярость. Не пытается здесь все усовершенствовать в материальном мире, он действует по-другому.
Нет.
Они выполняют волю Ямараджи, нет. Это нормально в их случае.
Даже если они крайне жестоко.
Они поступают справедливо, на самом деле. Есть люди, которые заслуживают всего этого. Именно этого заслуживают. И имадуты тоже должны контролировать свои чувства, чтобы это не переходило в чувственное наслаждение, то, что они делают. Тогда это уже грех. Поэтому имадутам, чтобы стать имадутом, нужно управлять чувствами. Не такая уж низкая должность. Быть слугами Ямараджи не так-то просто. Они свирепы, но они контролируют чувства. Помните, Аджамилу они хотели забрать. И вишнудуты проповедовали, они ушли. Они слушали, они спорили, на высоком уровне была беседа очень. Знания находятся. И так они должны быть очень точные. Исполнитель воли Ямараджи должны быть очень точные. Не ошибиться.
А им духовный мир потом уходит? Ямараджи куда собирают?
Я не знаю точно, куда идут имадуты. В соответствии с кармой. Мое понимание такое, что они должны снова вернуться сюда. Чтобы практиковать сознание Кришны здесь. Но это мое понимание, не знаю.
Возможно, будет раскрепляться, потому что они занимаются этим возрастом очень большим.
Райские планеты, не уверены. Для того, чтобы попасть на райскую планету, нужно иметь отношения с полубогами. А они имеют только отношения с Ямараджем.
Они же слушают, что с Ямараджем чисто преданы.
Поэтому могут попасть.
Не туда,
поэтому могут прийти на Землю здесь. Здесь больше возможностей для преданного служения. Самые лучшие условия здесь для преданного служения.
Смерть наступает, когда готово новое материальное тело, а если в духовный мир уходит. Но в этом, в тонком теле пребывают материальные
ручки. Тонкого тела нет. Дается духовное тело.
Хоть сразу же, да?
Духовный мир, значит, духовное тело.
Ну как это происходит?
Как?
Вот оставил это тело материальное и должен уйти в духовный мир, и вот эти вот оболочки пребывают.
Как духовное тело оболочки пробивает?
Нет, душа. И же в это время отправляется материальное чувство.
А как вы представляете, оно пробивает все это?
Не знаю, прочитала я, извините.
Отбойным молотком? Душа очень тонкая, нет никаких оболочек на самом деле души.
Нет, материальные оболочки. Вселенная.
Мы говорим о душе, душа пробивает, вы говорите, оболочки?
Не знаю, как, да, наверное.
Ну а кто же может пробить? Только душа может проникнуть сквозь оболочки. Она более тонкая, она проникает сквозь них.
Вот. И в это время она избавляется.
Нет, вы перепутали, там описывается другой процесс совсем. Процесс тогда, когда человек поднимается через йогу, поднимается до сварга-локи. Потом тапа-лока, джана-лока, до шишумары. Затем может подняться на сати-локу. В этом случае, да, он постепенно одухотворяется, говорится. Он не сразу получает духовное тело. Получает различные виды материальных тел, тонких, чтобы очиститься и подняться на сати-локу, а затем оттуда пройти через оболочки Вселенной. И уже в конечном итоге, пройдя через них, он полностью освобождается от материи и получает духовное тело. Это процесс такой постепенный. Что касается преданных, они могут сразу перейти в духовный мир. Преданных не беспокоят эти процессы. Время ухода и процесс постепенный восходящих не беспокоит. Нисходящий процесс мы практикуем. Мы получаем в форме крипы, милости. В этом случае как? Приходят вишнудуты. Все устраивает. Вы не забудьте, как нам пробивать оболочки Вселенной. Вам не нужно об этом думать. Нисходящий процесс. С вами приходят. И вы не беспокоитесь. Проводники есть.
У меня вопрос. Сохранилось где-либо изображение реально рабы?
Реально что означает?
Ну, вот Кришна, я представляю, он такой был, видимо, на изображении. Иисус Христос тоже. А вот изображение рамы есть?
Да, есть.
Где можно его?
Есть. В Бхагаватам есть изображение в какой-то песне. Во второй песне, да? Ну, у преданных есть изображение Рамачандры.
В этой комнате.
Есть.
В этой комнате плакат висит.
Даже в этой комнате плакат висит?
Да, я говорю, что ты пожалуйста найти. А скажите, вот за преданным, вы говорите, за преданным всегда приходит Лимандут, это или иногда есть такое возможность сразу попросить выиграть или нет? То есть...
Если перешли вишнудуты, это уже признак того, что человек отправляется на Вайкунтху, в духовный мир.
Но не на Галоку, да?
Насчет Галоки, я не знаю, кто придет. Кто точно придет с Галоки, я не знаю. Но там двурукие формы. Если с Вайкунтхи могут приходить, то также могут приходить из Галоки. Например, иногда бывает так, что Радхарани приходит, преданный вид Радхарани в момент смерти. Или кто-то видит Прабхупаду. Такие есть случаи.
Параматма не может
вести. А Параматма уже, она теряет свою как бы функцию здесь. Что Галока выше Параматмы. Это выше даже Параматмы, поэтому. Так или иначе, с Галоки либо кто-то сам приходит, либо кого-то посылает. Принцип такой. Поэтому кто точно придет, не знаю.
А душа как? Она сама понимает уже? Ну, что
ну, свое положение, какое оно занимает, ну, вот, когда очищается.
Когда очищается, понимает. Да, признак того, что она очищается, именно знание, она понимает.
То есть она не просто как бы уходит, а что, как бы она видит, ну, свою истину, осознает, как бы.
Да? Почему же нет?
Почему? Ну, я имею в виду ситхапрану, или по-моему.
Ну, то есть это сознание свое, что когда-то оно служило ближнему. Свое изначальное положение, что должна вспомнить, как бы, чтобы вернуться в духовный мир.
До момента смерти человек должен вспомнить это. На момент смерти также это возможно описывается. Если мы помним о Кришне в момент смерти, также возможно вспомнить свою сварупу, духовную форму.
А
уже не
пропукали все признаки?
А как вы хотите? Это движение с Галоки Вриндаваны. Само движение спустилось оттуда. Что Господь Читания — это Галока Вриндавана. Этим отличается наша сампрадая от других. Это с Галоки Вриндавана линия идет.
А другие сампрадаи тоже же Кришна,
да? Да, но это может быть уровень Нараяны, ну, Айшвари больше уровень. Другое настроение. То есть впервые вот именно Господь Читания вошел в линию преемственности. Галока Вриндавана вмешивается здесь. Все сампрадаи объединятся, говорится, со временем, в одну линию. Она распространится, этот дух Галоки Вриндавана, он распространится повсюду, он победит. Он выше, Галока выше.
Вы имеете в виду на протяжении?
Ну, уже сейчас так происходит, да, на этом, в этом промежутке времени сампрадаи сольются.
И когда сампрадаи сольются, это значит, что все жители уже будут все с Галоки?
Все будут воспевать.
Но
это дух Галоки будет, настроение Галоки. Куда они вернутся, это зависит от сварупы. Но дух Галоки будет. Был Мурари Гупта. Помните, это никто иной, как Хануман. Прила Господа Читания Мурари Гупта. И Господь Читания говорил, какой толк я поклоняться Сидхираме Кришне. И Рада Кришна выше. И он говорил об этом настроении. Он склонял его на ту сторону. Мурари Гупта слушал, говорил, да, конечно, они выше. Да, я буду поклоняться. Но он не мог.